говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 18 марта, когда мы с вами праздновали возвращение домой священной для русского народа земли Крыма и города русской славы Севастополя, в Москве прошел митинг-концерт в Лужниках, собравший более 200 тысяч человек под девизом «За мир без нацизма». Причем первая буква была буквой «Z», которая стала символом спецоперации российских войск по защите народа Донбасса и освобождению Украины от нацистско-бандеровской власти. Помните, в одной из прошлых передач мы с вами слушали песню двух замечательных девушек, актрис Донецкого театра Натальи Кочуры и Маргариты Лисовиной «Мы возвращаемся домой». И на митинге-концерте прозвучала песня, которую знает весь Донбасс. Эту песню «Донбасс за нами» Наталья Кочура и Маргарита Лисовина не раз исполняли перед бойцами на импровизированной сцене Урала с откинутым бортом. И вот теперь она звучит из Лужников на всю большую Россию, написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. На концерте также обратился к народу командир батальона «Спарта» Артем Жога, отец первого в Донецкой Народной Республике героя России Владимира Жоги. Артем Жога сменил на посту комбата легендарного батальона «Спарта» своего сына. Молодой 28-летний герой 8 лет сражался с нацистами и отдал свою жизнь, спасая мирных жителей. Слова песни «Донбасс за нами» говорят о том, как сражался и как продолжает сегодня сражаться с нацистами Донбасс, освобождая свою землю. Начинается песня словами «Проснулся зверь в кромешной тьме». А припев песни «В полнеба пламя, в полнеба смог». «Россия с нами, и с нами Бог». Действительно, проснулся зверь в кромешной тьме, зверь нацизма, коричневой чумы. А за бойцами армии Донбасса и российской армии Москва. Россия и Бог с нами в этом сражении с нацистской тьмой. Нацистская сущность киевского режима сегодня очевидна всем, как и бессовестная политика русофобского Запада, который на наших с вами глазах превратился в Четвертый рейх. Но мы знаем, что и внутри нашей страны есть те, кто не только не поддерживает операцию по освобождению Украины, но те, кто сознательно принял в этом противостоянии сторону Четвертого рейха, то есть коллективного Запада, который объявил России тотальную войну, войну на уничтожение. Исторический опыт нашей страны неопровержимо свидетельствует, что внутренний враг для России всегда опаснее внешнего. Недавно мы с вами услышали слова главы государства, которые вселяют надежду на то, что, возможно, наконец начнется долгожданное очищение нашего общества, очищение всей русской жизни от власти тех, кто на самом деле ненавидит Россию, ненавидит все русское, ненавидит русскую цивилизацию. Но при этом, составляя небольшую часть российского общества, до сих пор эта публика обладает огромной властью, и не только в экономической сфере. Они захватили ключевые позиции в культурном пространстве, в системе образования страны. Вот это страшно. И до сих пор они пытаются диктовать и навязывать свою волю, свои взгляды большинству нашего народа. Речь идет о тех, кого Владимир Путин назвал национал-предателями. Глава нашего государства говорил о том, что произошло в Донецке, о очередном страшном военном преступлении киевского нацистского режима. Удары кассетными боеприпасами ракет .У по центру Донецка. Бьют без разбора, по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных, как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв, говорил Владимир Путин. Говорил он и о запредельном цинизме Запада, о том, что так называемый цивилизованный западный мир, европейская и американская пресса даже не заметили трагедии Донбасса, трагедии Донецка, как будто ничего и не было. Именно так же лицемерно, сказал Путин, они отводили глаза и все последние 8 лет, когда матери на Донбассе хоронили своих детей, когда убивали стариков. Это просто какая-то моральная, нравственная деградация, полное расчеловечивание. Но мне кажется, очень точно сказал Владимир Путин, это расчеловечивание. И Путин объяснил причины такого отношения Запада к России и к русским. Им не нужна, просто не нужна сильная, суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Путин вспоминает о том, что такую политику Запад ведет не первое десятилетие. Он говорит, мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе. Как и в 90-е, в начале 2000-х, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется «загнать за можай», как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда это у них не вышло, не выйдет и сейчас, говорит Владимир Путин. А мы помним, что когда он зашел на пост главы государства, шла страшная, тяжелая война на Кавказе с международным терроризмом, который поддерживал коллективный Запад. Исторический опыт свидетельствует, что внешний враг никогда не способен победить Россию. Но, наконец-то, дорогие слушатели, мы с вами услышали от главы государства слова о той главной опасности, которая угрожает нашей стране, каждому из нас. Путин сказал, да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет, сказал Путин, даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Вот запомним эти слова. О рабском сознании национал-предателей, этой пятой колонны. Путин объясняет, что дело не в том, по его словам, у кого-то вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. А дело в том, что эта публика по своей холопской рабской сути является жалкими прислужниками тех, кто на Западе мечтает расчленить нашу страну. Путин говорит, главная беда в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. А почему? И объясняет нам. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. Они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они, если нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу. Именно эта пятая колонна, дорогие слушатели, эти национал-предатели, которые по своему ментальному, а что самое главное, по своему духовному состоянию глубоко враждебной русской цивилизации, всегда выступали на стороне врагов России. Владимир Путин говорит, коллективный Запад пытается расколоть наше общество, используя пятую колонну, стремится к достижению своей цели, а цель одна – разрушение России. Но глава государства уверен, что большинство нашего народа понимает истинные цели Запада и его верных холопов, национал-предателей. Путин сказал, любой народ, а тем более российский, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы, сказал Владимир Путин. Он в этом уверен, потому что хорошо знает, чем отличается русская цивилизация от Запада. По его словам, так называемый коллективный Запад и его пятая колонна привыкли мерить все и всех по себе. Они полагают, что все продается и все покупается. И поэтому думают, что мы надломимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю и наш народ. И действительно, дорогие слушатели, как можно сомневаться в нашей победе, зная тысячелетнюю историю России? Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза, сказал Владимир Путин. Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества. Подвиги, мужество наших бойцов и офицеров, о которых говорит Владимир Путин, жертвы, которые они приносят ради России, ради будущего страны, призывают всех нас к тому, чтобы мы сделали все, чтобы скорее произошло оздоровление всего нашего общества, очищение страны от национальных предателей. Это наш долг. Долг перед ребятами, которые сражаются с нацистским отребьем. Спецоперация, ожесточенные боевые действия на Украине не позволяют больше с той пресловутой толерантностью, которую нам пытались привить, относиться к национальным предателям, к тем, кто откровенно выступает на стороне врага, коллективного Запада, поставившего себе целью уничтожить Россию. Страна не имеет больше права жить под влиянием тех, кто, как совершенно справедливо сказал глава государства, готов мать родную продать за право быть своим среди тех, кого они считают высшей расой, среди тех, кто живет по законам так называемого рынка, где все продается и все покупается. Знаете, купи-продай. Ровно год назад в своем эфире статье, которую я назвал тогда 2021 и 1941, Запад готовится к новому крестовому походу на Россию. Так вот, в этой статье, в передаче я говорил о том, что в будущем году перед страной будут стоять не менее серьезные вызовы, чем пандемия. Говорил о том, что не все понимают уровень угроз, которые нависли над страной, что для победы над супостатом всегда необходимо единство народа. И это не менее важно, чем новые системы вооружения. На Западе не скрывают, что ожидают внутренних потрясений в России. На это они делают главную ставку, писал я в этой статье. И говорил о том, что это очень серьезная опасность, учитывая стремление части весьма влиятельных сил в стране вернуть Россию в так называемые «святые 90-е». Спецоперация по освобождению Украины началась ровно через год. И наши ребята совершают подвиги. Бойцы и офицеры всех национальностей великого народа России проявляют единство и сплоченность, сражаясь с нацистской чумой плечом к плечу. Владимир Путин подчеркнул это в своем выступлении 18 марта в Лужниках и напомнил слова Священного Писания: «Нет больше той любви, как кто душу свою отдаст за други свои». Путин сказал: «Лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было». И напомнил Путин, что начало операции совпало, по его словам, совершенно случайно, я думаю, это точно, с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, Федора Ушакова, который за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так и сегодня, и так будет всегда, завершил свое выступление Владимир Путин. На иконе, на свитке святого непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова начертаны слова, сказанные великим полководцем, флотоводцем в 1812 году, когда воинство, объединенное Наполеоном всей Европы, этого тогдашнего Евросоюза, вторглось в Россию. И вот святой Федор Федорович Ушаков сказал: «Не отчаивайтесь, все грозные бури обратятся к славе России». А недавно пришло сообщение, что в Петербурге замироточила икона святого непобедимого адмирала Федора Ушакова. Спецоперация по освобождению Украины от нацистского отребья продолжается. И 18 марта Россия впервые с начала боевых действий применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Был уничтожен подземный склад ВСУ под Ивано-Франковском. Склад, на котором хранились ракеты и другие боеприпасы. Это, надо сказать, уникальный, мощный подземный объект, построенный еще в советское время, глубоко в скальной породе. Но «Кинжал» его достал. Ударами крылатых ракет «Калибр» в то же время методично уничтожаются и другие объекты военной инфраструктуры нацистской Украины. Интересно, что при освобождении Маринки погибли предположительно 3 американских военных инструктора, потому что при осмотре уничтоженного во время боя опорного пункта 54-й бригады ВСУ были обнаружены рюкзак с находившимся в нем флагом американского штата Теннесси и документы, которые позволили установить личность погибших. Это были капитан Майкл Хоукер, лейтенант Логан Шрум и лейтенант Крус Тоблин. Все они приехали на Украину еще в 2018 году для участия в боевых действиях. То есть американцы, американские инструкторы приехали помогать укрокарателям убивать детей Донбасса. Кстати, дорогие слушатели, по уточненным данным, после удара по Яворовскому полигону уничтожено не 180 наемников, как в первый день скромно заявило наше Министерство обороны. С той стороны приходят сведения о том, что погибло свыше 300 иностранных наемников, и более 400 раненых находится в польских госпиталях. Но еще неизвестно, сколько этих солдат удачи находятся под завалами. Речь идет о сотнях пропавших без вести. Можно увидеть видеозаписи, и вот на одной из них один из этих наемников жалуется, он говорит о том, что там собрались лучшие спецназы со всего мира, Канады, США, Южной Кореи, Чили, и все они уничтожены. Едва не плача, жалуется этот наемник, приехавший за деньги стрелять в русских. Затем был уничтожен центр подготовки спецопераций в Житомирской области, и там ликвидировано более 100 наемников. А в ночь на 21 марта ударом крылатых ракет поражен центр подготовки иностранных наемников и спецподразделений ВСУ в Ровенской области. Тоже уничтожено до 80 боевиков. Смерть этих наемников означает спасенные жизни наших бойцов и офицеров и спасенные жизни мирных жителей, в том числе женщин и детей, которые могли погибнуть от рук этих профессиональных убийц. А наши войска одним ударом калибров уничтожили целую бригаду этих иностранных наемников. Наша армия проводит сложнейшую спецоперацию, освобождая Украину от нацистов. Наши бойцы воюют мужественно и умело. Некоторые, правда, считают, что медленно. Но на самом деле все военные эксперты в мире поражены той скоростью, с которой продвигается российская армия. Подчеркивают умелые и продуманные действия российского командования. Подчеркивают это нехотя эксперты НАТО. Они увидели боеспособность нашей армии. А я, признаюсь, не могу понять, как бойцы российской армии и войны народных республик так быстро взломали оборону Мариуполя, превращенного нацистами в огромный укрепрайон. Наши сегодня выводят из города, спасая жизни десятки тысяч мирных жителей, которых нацисты из Азова держали заложниками, прикрываясь ими как живым щитом. Понимая, как за 8 лет Мариуполь был превращен в огромную крепость, и понимая, что бои в городе – это самый сложный вид боевых действий, можно только восхищаться мужеством и доблестью наших воинов. При этом, надо сказать, противник бьется с необыкновенным ожесточением, потому что укрокаратели понимают, что их ожидает суровое, неизбежное возмездие за все, что они совершили в Мариуполе и на Донбассе. Еще раз подчеркну, дорогие слушатели, это не просто боевые действия, это одновременно невиданная по масштабам контртеррористическая операция, о которой я говорил в прошлой передаче. И сегодня мы видим, как бойцы армии Республики Донбасса в освобожденных поселениях и городах встречаются со своими родными. Некоторых встречают находившиеся под оккупацией нацистов матери и отцы, которые не видели своих сыновей 8 лет. Понимаете, как сложно вести бои, одновременно стараясь не задеть мирное население в этих городах и селениях Донбасса, освобождая их от укрокарателей. Но бойцы народных республик освобождают родную землю дом за домом, улицу за улицей, стараясь спасти мирное население, эвакуируют людей. А стрелковым оружием в это время уничтожают засевших на верхних этажах домов пулеметчиков и снайперов. Это, дорогие слушатели, очень тяжелая и очень кропотливая работа. Но главное, что наши бойцы спасают жизни гражданских. Мы молимся о них милосердному Господу и Царице Небесной. Молимся и о родителях, о семьях наших воинов, солдат российской армии, ополченцев, уже теперь не ополченцев, а воинов армии Донбасса, народных республик. Молимся о всех жителях Донбасса, которых с небывалым остервенением продолжают обстреливать укрокаратели, чувствуя свой близкий конец. Молимся и о всех, кто страдает сегодня от боевых действий. При освобождении Мариуполя недавно погиб замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан первого ранга Андрей Палий. Офицер организовал деятельность гуманитарного коридора для жителей Мариуполя и получил смертельное ранение, спасая мирных жителей. Капитан первого ранга Андрей Палий, заместитель командующего по военно-политической работе, всегда старался быть в первых рядах вместе с бойцами морской пехоты Черноморского флота. Это достойнейший офицер. Светлая память и Царствие Небесное воину Андрею и всем, кто отдал жизни за Родину, сражаясь за право России жить и оставаться Россией. Но с началом спецоперации на Украине мы, дорогие слушатели, увидели, как определенная часть российского общества, в большинстве своем из творческой интеллигенции, как по команде предала свое государство и свой народ. Некоторые из них стали писать покаянные письма на Запад, заверяя представителей высшей расы, перед которой преклоняются, что им стыдно сегодня называться русскими. Очень точно ответила им замечательная журналистка, создатель удивительного информационного агентства «Россия сегодня», которое на Западе заблокировали, потому что не могли позволить, чтобы европейские, да и американские граждане знали правду о том, что происходит в мире. Вот Маргарита Симонян сказала очень точно: «Если вам стыдно быть русскими, то не расстраивайтесь, вы не русские». И они действительно по образу мысли и своим устремлениям давно перестали быть частью большого великого народа. Они искренне считают, эти люди, эти национал-предатели, что раз на цивилизованном Западе люди высшей касты против разгрома нацистского режима на Украине, то и они, выступая против собственного государства, тем самым доказывают свою принадлежность к этой самой высшей касте, цивилизованной Европе. Вот откуда появились эти русофобы в таком количестве в среде творческой интеллигенции, среди журналистов, деятелей шоу-бизнеса, причем, заметим, представителей очень высокооплачиваемых профессий. Что это за явление? Так кто же эти национал-предатели, от которых мы обязаны очистить наше общество? Ну, нетрудно заметить, что это все люди, которые придерживаются либеральных взглядов. Это такие же либералы с рабским, холопским сознанием, как и те, кто в начале 20 века так ненавидел российское государство, самодержавную деспотию, как они называли Российскую империю, и так преклонялся перед прогрессивной Европой, что после Цусимы посылал поздравительные телеграммы японскому Микадо. Именно о таких писал Александр Сергеевич Пушкин: «Ты просвещением свой разум осветил, ты правды чистый лик увидел, и нежно чуждые народы возлюбил, и мудро свой возненавидел». Федор Михайлович Достоевский очень точно писал о рабской сущности российских либералов, о которой напомнил нам Владимир Путин. Он писал: «Наш либерал – это прежде всего лакей, который только и смотрит, кому бы сапоги вычистить». И вот образ Смердякова, созданный Достоевским, это наиболее точный образ российского либерала, который мечтает, чтобы умная нация завоевала глупую. И совершенно понятно, почему сегодня многие из этих национал-предателей уже рванули на вожделенный Запад. В отпуск некоторые из них. Это им позволяет материальное положение. И понятно, почему вся эта так называемая либеральная оппозиция во все времена находила на Западе очень теплый прием. Потому что Запад рукоплескал русофобии этих своих холопов. О подобных персонажах писал Федор Иванович Тютчев: «Лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде, кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым, а не лишь нашего Иуду чистят лобзанием своим. Передовые иуды. Очень точно сказано. Тютчев писал, можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей. Раньше они говорили нам, и они действительно так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы, печати и так далее и тому подобное. Что именно бесспорным наличием в ней всего этого им и нравится Европа. А теперь что мы видим? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. Ну, дорогие слушатели, точно как отношение российских либералов к современному российскому государству. Куда уж дальше, куда больше демократии. Тютчев продолжает. Что же касается Европы, то, как мы видим, никакие нарушения в области правосудия, нравственности, даже цивилизации нисколько не уменьшают их расположение к ней. Словом, в явлении, о котором я говорю, о принципе, как таковых, не может быть и речи. Действуют только инстинкты. Все, что писал Федор Иванович Тютчев в XIX веке, все то же самое мы видим у наших либералов-русофобов и сегодня, в XXI веке. У этой публики действительно действуют инстинкты. Инстинкты ненависти к собственной стране. И Федор Иванович Тютчев уверен, что переубеждать этих русофобствующих западников бесполезно. Напрасный труд. Нет, их не вразумишь. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Точнее, кажется, не скажешь, но все же наиболее точное определение этого патологического явления, которое представляет собой русофобствующие либералы, дал великий Федор Михайлович Достоевский. Его слова верны сегодня. Достоевский писал, русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок. Не на русские порядки, а на самую Россию. Либерал дошел до того, пишет Достоевский, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный, неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть ли не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. И Федор Михайлович, дорогие слушатели, отмечает, что такого, по его словам, нигде и никогда спокон веку и ни в одном народе не бывало, не случалось. Действительно, в Европе либералы и консерваторы одинаково любят свою страну. А российский либерал чаще всего ненавидит Россию. Вот почему так? Об этом отдельно как-нибудь поговорим. В этом глубокие духовные причины, почему западники обычно ненавидят саму Россию. Не случайно олицетворение российского либерализма Чубайс признавался в своей ненависти к Достоевскому. Вот слова Чубайса. «Я перечитал всего Достоевского, и теперь к этому человеку не чувствую ничего, кроме физической ненависти. Когда я вижу в его книгах мысли, что русский народ особый, богоизбранный, мне хочется порвать его на куски». Видите, какая ненависть к Достоевскому у Чубайса. Надо сказать, что эта раболепствующая перед Западом публика ненавидит Россию и русский народ еще сильнее, чем их западные хозяева. Вероятно, дорогие слушатели, это феномен Иуды, ведь эта публика отреклась от своей родины, от своего народа, то есть стали, по словам Тютчева, передовыми иудами. Однажды один публицист провел эксперимент, смешав в одном тексте высказывания о русском народе нацистских бонц Третьего рейха и современных российских либералов. В конце текста поставил фамилии, так разбросав, Альфред Розенберг, Новодворская, Дмитрий Быков, Генрих Гиммлер, Егор Гайдар, Адольф Гитлер и так далее. И вы знаете, очень трудно определить порой авторов. Но главное, еще труднее понять, кто с большей настоящей зоологической ненавистью расистов относится к русскому народу. Гитлеровцы, мечтавшие уничтожить славянских унтерменьшей, очистив для себя жизненное пространство для высшей расы арийской, как они называли себя, или нынешние российские либералы. Не буду приводить самые неприличные, но вот только некоторые высказывания российских либералов. Игорь Юргенс, профессор Высшей школы экономики. Какие там инновации, какая индустрия? Судьба России – вывозить нефть и другое сырье. Забудьте об остальном. России, слушайтесь, России мешают русские. Основная масса наших соотечественников живет в прошлом веке и развиваться не хочет. Русские еще очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность. Ну а помните знаменитые слова Анатолия Чубайса в начале этих рыночных реформ? Что вы волнуете за этих людей? Ну вымри 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом, новые вырастут. А Егор, Гайдар, ничего страшного нет в том, что часть пенсионеров вымрет, зато общество станет мобильнее. По его словам, Россия как государство русских не имеет исторической перспективы. Еще один там некий эксперт движения за права человека, какой-то Ихвев. Генерал Власов был прав. Лучшая участь для нашей страны – это разделиться на этнические государства, высшим достижением которых будет интеграция в Западную Европу на правах трудновоспитуемых младших братьев. А еще один из этих либеральных экспертов. Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было больше складывать с собой национальное государство, а можно было бы превратиться в малый народ наподобие Води, хантов или аварцев. Ну, ответьте, пожалуйста, дорогие слушатели, это чем-то отличается от плана Ост, от руководства Третьего Рейха по отношению к русским? Вот послушаем Гитлер, 42-й год. Нашим руководящим принципом должно быть следующее. Эти народы имеют лишь одно оправдание своего существования – экономическая полезность для нас. Гиммлер. Если 10 тысяч русских баб упадут от изнеможения во время рытья противотанковых ров, это будет интересовать лишь в той мере, в какой готов этот противотанковый ров для Германии. Или Мартин Борман. Славяне должны на нас работать. Если они более не нужны, они могут умереть. Поэтому медицинское обслуживание представляется излишними. Мы с вами хорошо помним 90-е, когда российские либералы оказались у власти в стране. Не раз говорили в те годы в эфире радио «Радонеж» о том, что политика реформаторов-рыночников очень напоминает политику Третьего Рейха и воплощение гитлеровского плана Ост. Мы же помним, как системно, продуманно этими либеральными фашистами уничтожала система здравоохранения, система образования. И все это потому, что не вписывалось это в их представление о экономической целесообразности. Как следует из высказываний этих реформаторов, само существование русского народа они считали экономически нецелесообразным, невыгодным. Кажется, что проводя реформу системы образования и системы здравоохранения, российские либералы руководствовались словами Адольфа Гитлера. Вот Гитлер говорил, славяне должны работать на нас. А в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки, охрана здоровья для них излишни, а образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до 100. Каждый образованный человек – это наш будущий враг. Гораздо лучше установить в каждой деревне репродуктор и таким образом сообщать людям новости и развлекать их, чем предоставлять им возможность самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания. Главное, Гитлер подчеркивает, только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории – музыка, музыка, ничего кроме ритмичной музыки. Под ритмичную музыку лучше работается. Давайте вспомним 90-е годы. Кажется, точно действовали по заветам Гитлера реформаторы. Ритмичная музыка, развлечения. И главное, чтобы люди не знали о своей истории. Правда, об истории говорили, но обливая ее грязью. Постоянно внушая презрение к своей родине. Но вот как же получилось, дорогие слушатели, что эта либеральная публика, эти откровенные русофобы сумели занять ведущие позиции во многих областях жизни русского общества? Но как же так получилось, что эта либеральная публика, эти откровенные русофобы сумели занять ведущие позиции во многих областях жизни российского общества и до сих пор сохраняют огромное влияние в культурном пространстве, в системе образования? Дело в том, дорогие слушатели, что в 90-е, когда российских олигархов и хозяева из мирового финансово-ростовщического интернационала назначили управлять ресурсами России, а задачу они им поставили простую – перекачивать эти ресурсы и финансовые потоки на Запад. В то время в нашей стране приватизировали не только нефтяные и газовые месторождения, заводы-предприятия, заводы-пароходы, как говорится, были приватизированы все средства массовой информации. Телекомпании стали собственностью олигархов. Вы помните время, когда НТВ принадлежало Гусинскому, а Первый канал – Березовскому? вот в собственность этим новым хозяевам жизни достались и те, кого принято называть мастерами культуры. Потому что новые хозяева жизни могли давать деньги и на кинофильмы, и на театральные постановки. Они же устанавливали различные литературные премии. И вот путем естественного отбора сформировалось особое сообщество журналистов «Окупера», некоторых режиссеров, театральных деятелей, писателей определенных взглядов. Входным билетом в это сообщество, которое позволяло вести материально обеспеченную жизнь, была приверженность либеральным взглядам и идейная русофобия. Причем русофобия – это под видом борьбы с пережитками советского прошлого. Именно тогда антисоветизм новой элиты, так называемой, стал формой русофобии. Фактически эти мастера искусств стали такой же обслугой новых хозяев жизни, как и клерки, которые служили в банках этих олигархов, ну и прочая их обслуга. Надо сказать, что и те, и другие, и клерки, и акулы пера, и прочие обслуга этой так называемой элиты, очень щедро в то время оплачивались. Да и сегодня большинство из них продолжают находиться почему-то у щедрой государственной кормушки. Как режиссеры некоторых театров, финансируемых из бюджета, как профессора высших учебных заведений, которые устраивают травлю сегодня, травлю патриотическим настроенным коллегам. Дело в том, что те, кто регулирует, как принято говорить, финансовые потоки, те, у кого в руках деньги, до сих пор обладают фактической властью в стране, во многих областях. Внешнюю политику проводит глава государства, верховный главнокомандующий, а внутри многие рычаги власти находятся у тех, у кого в руках деньги. И пока Министерство культуры финансирует явно русофобские кинофильмы, пока различным театральным деятелям, которые сознательно уничтожают традиции русского театра, тянут на сцену пропаганду ЛГБТ и прочих извращений, пока этим персонажам выделяется государственное финансирование, то они диктуют свою идеологию в культурном пространстве страны. Посмотрите на произведения, которые пропагандируют различные литературные премии, всевозможные букеры. Вот неужели, дорогие слушатели, кому-то из тех, кто хотя бы в рамках школьной программы знаком с произведением русской словесности, сокровищами русской литературы, не ясно, что госпожа Яхнина, которую раскручивают все СМИ, это самая отъявленная дремучая графоманка. Но в книжных магазинах при входе можно споткнуться о штабеля ее книг. А Первый канал, помните, финансировал сериал «Зулиха», не просто провалившийся, но вызвавший возмущение телезрителей. Когда все книжные магазины забиты не просто русофобской, но совершенно безграмотной историей России господина Акунина, тоже известного русофоба, то становится ясно, что это и есть предпочтение тех, у кого в руках деньги, а следовательно и рычаги управления культурным пространством. Именно эти люди и пытаются формировать культурную политику страны. Под истошные крики всей этой творческой тусовки о опасности цензуры именно они вели свою либерально-русофобскую антигосударственную цензуру в культурном пространстве России. Посмотрите, как эта публика дружно пытается травить Никиту Сергеевича Михалкова за ту правду, которую он показывает и рассказывает в своем «Бесогоне». И ведь не только травят, но им даже на время удалось убрать передачу из эфира. И, насколько мне известно, лишь вмешательство Министерства обороны помогло «Бесогону» вернуться в телеэфир. Но знаете, далеко не все обладают такой мощью таланта, такой мощью и твердостью характера, как Никита Сергеевич Михалков. Режиссер Юрий Быков, чей многосерийный фильм «Спящий» вышел в эфир на Первом канале, а это фильм о противостоянии спецслужб России и США. «Спящий» в фильме – это различные агенты американских спецслужб в нашей стране, в различных слоях общества, среди журналистов, среди дипломатов. Ну, фильм неплохой, но ничего особенного. Но какой же травле подвергла либеральная общественность режиссера? Юрий Быков немедленно принес публичное покаяние перед всеми и спящими, и бодрствующими врагами российского государства. Вот послушайте только, как он кается. «Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись». И заявляет режиссер, что в знак покаяния уходит на время из профессии. Вы понимаете, какой властью обладают эти так называемые лучшие умы? «Я предал все прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране», – пишет Быков. Он заявил, что теперь надолго должен уйти в тень, не раздражать собой окружающий мир, чтобы его преступления были забыты. Вы только подумайте, дорогие слушатели, преступления. И кто-то вспоминает о том, как цензура мешала режиссерам в советское время творить, как их прорабатывали на партсобраниях за отход от линии партии. Вот эта либеральная цензура никакой КПСС не снилась. А что происходит сегодня в высшей школе, где наши ученые напрямую зависят от рейтинга цитируемости в западных изданиях? А мы удивляемся сегодня, почему и часть научных работников выступила как национал-предатели. Да просто стоит посмотреть список высших учебных заведений в стране, которые финансируются британскими и американскими фондами, и знать, как эти фонды, которые напрямую связаны, это известно, с западными спецслужбами, раздают гранты российским ученым и студентам. Вспоминаешь, как отец Сергей Булгаков в начале 20 века, будучи профессором, посмел отречься от марксизма и сразу же стал в университете нерукопожатным. В этой среде его называли царистом, прислужником режима. В начале 20 века либеральные профессора в университетах готовили студентов в борьбе с царским режимом. Именно они внесли огромный вклад в разрушение Российской империи. Именно эта прогрессивная общественность виновата в русской катастрофе начала 20 века. На самом деле, сегодня сплоченная кампания такой же прогрессивной интеллигенции, которая проявила себя как откровенные национал-предатели, обладают могуществом до тех пор, пока за ними стоят денежные мешки и чиновники, мечтающие вернуть страну в святые 90-е. Они и есть передовой отряд, пятая колонна того финансово-ростовщического мирового интернационала глобализаторов, который пытается сегодня построить новую Вавилонскую башню и объявил войну нашей стране. А почему они делают все, чтобы разрушить национал-предателя, ненавистное им российское государство? Почему они против своего народа выступают? Да потому что разрыв с Западом создает угрозу их кормушке, их материальному благополучию. Они перестанут получать финансирование оттуда, западные гранты. Почему эта пятая колонна, фактически выступив на стороне Запада, стала на сторону нацистов? Да потому что они в сфере культуры и образования внедряют в сознание те же так называемые западные ценности, которые и превратили Украину в это нацистское бандеровское государство. Какие-то ценности? Это культ золотого тельца и невежество, безразличие к своим историческим корням и потакание всем низменным качествам. Я понимаю, дорогие слушатели, что избавиться от этой пятой колонны – это очень непростая задача, и быстро это не произойдет. Для этого должно многое, очень многое измениться в нашей стране, в том числе, наверное, социально-экономическая модель, то есть преодолен культ золотого тельца, власть денежного мешка. Сажать эту публику, конечно, никто не собирается, если они, естественно, не совершили уголовно наказуемых поступков или измену родине. Но от государственного финансирования отстранить необходимо. Пусть на собственные деньги ставят спектакли. Вот, например, во Франции всего два театра, которые находятся на государственном финансировании. Это знаменитая комедия «Францесс» и «Гранд-опера». А в России только в Москве в ведении Департамента культуры 75 театров. А еще федеральные и муниципальные. Итого 180 театров в одной столице. Конечно, это хорошо. Но как вы думаете, с детьми можно ходить на спектакли во все эти театры? Например, к Серебренникову, к Богомолову. А если это финансируется государством? То есть нами с вами, из нашего с вами кармана платят за то, что нам с вами плюют в душу, издеваясь над русской культурой, над русским театром. А часть этой публики уже рванула за рубеж, подальше от архаичного народа, решившего бороться с нацизмом. Очень любопытно наблюдать, как эта публика сравнивает свое бегство из страны с философским пароходом, на котором большевики в 20-е выслали часть русской интеллигенции. Интеллигенции, которая не приняла советскую власть. И вот коллективный Шендерович и эта прочая публика, самое удивительное, искренне считают себя лучшими умами России. Вот представим, сравним. Шендерович, Николай Бердяев, Иван Ильин, которые были вынуждены покинуть родину в 20-е годы. Знаете, это даже не смешно. Наш народ не против, пусть уезжают, скатертью дорога. Только бы не вернулись, вот об этом все сегодня беспокоятся. Но мы ответим этим господам песни, которая стала, мне кажется, народной песней, «Летят перелетные птицы».
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, и не было горше печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, и не было большего долга, чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне снова, я снова все это пройду. Желания свои и надежды связал я навеки с тобой, с твоей суровой ясной, с твоей завидной судьбой. Летят они в жаркие страны, а я не хочу летать, а я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.
К сожалению, дорогие слушатели, это весьма маленькая группа, эти персонажи, которые еще в 90-е себя назначили на роль духовной элиты, властителей дум, имеют огромный доступ до сих пор к телеаудитории, раскручиваются в средствах массовой информации, а влиянием они обладают огромным. Вот недавно Министерство культуры предоставило проект указа президента России об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе справедливо утверждается, что реформы в области образования, науки и культуры и информационной деятельности, проводимые без учета национальных традиций, затрудняют передачу традиционных ценностей от поколения к поколению, облегчают распространение деструктивной идеологии. И трудно даже представить, какую немедленно панику и бешеную злобу вызвал этот проект среди властителей дум, творческой интеллигенции. Последовали вопли: это цензура, возврат в Советский Союз. Вот казалось бы, что любой художник может иметь против традиционных духовно-нравственных ценностей? Вот что они имеют против предложения проекта о сохранении и укреплении традиционных семейных ценностей, в том числе защиты института брака как союза мужчины и женщины, о преемственности поколений, формировании представления о сбережении народа России как главном стратегическом национальном приоритете. В проекте говорится об опасности ослабления государствообразующего русского народа, создании условий для межнациональных и межконфессиональных конфликтов, разрушении системы ценностно-смысловых координат русского языка. В качестве особого объекта защиты называется русский язык. И говорится, заметим, о обеспечении соблюдения норм современного русского литературного языка, недопущении нецензурной лексики. А знаете, как мне кажется, что больше всего довело до истерики всех этих мастеров культуры, властителей дум? Часть документов, в которой расшифровывается понятие деструктивной идеологии, и те, кто их нам несет. Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру. Понимаете, что больше всего испугало этих деятелей культуры? И неужели можно думать, что с такими властителями дум, с такими мастерами культуры наша страна способна победить в тотальной войне, объявленной Западом России, русской цивилизации? Война ярче всего открывает лица всех национал-предателей, их отношение к собственной стране, к нашей истории, к собственному народу. Но обычное настроение этой публики – как же меня с моим умом и талантом угораздило жить в этой стране? Не случайно российских либералов возмущает сама мысль о том, что у России есть свой собственный, особый от Запада путь. Они даже допустить не могут мысли о том, что Россия – это великая цивилизация. Вот Познер знаменитый очень точно выражает мысли всех этих русофобов, когда называет православие одной из величайших трагедий для России. Познер говорит, само православие – это худшее направление христианства. А постоянный автор эхо Москвы Латынина гордо заявляет, что не признают кириллицу, и книги стараются читать только на английском в последнее время. Как же на кириллицу умудрялись писать Пушкин и Гоголь, Достоевский, Толстой, Лермонтов и Тютчев? Ну, надо отдать должное Познеру. Он честно и откровенно говорит о том, что считает своей родиной Францию, США. Там ему все близко, все его родное. А Россия для него совершенно чужая страна, где его держит только работа. Но знаете, я не думаю, что говоря о работе, Познер подразумевает простое зарабатывание денег. Речь идет о участии этого персонажа в информационно-психологической, ментальной войне, в которой Познер, как говорил отец Александр Шумский, появляется на экране с лицом постаревшего фантомаса, чтобы разрушать русские смыслы, внушать презрение к России. Так может пожалеть этого старика, пусть наконец отправится на заслуженный отдых в любимую Францию или США. Ведь как, вероятно, тяжело ему выполнять поставленные задачи, живя среди народа, который он презирает, и стране, которую ненавидит. Наш с вами долг перед бойцами, которые сегодня сражаются с современным фашизмом, долг перед отцами и дедами, победившие коричневую чуму в 45-м, избавить Россию от влияния пятой колонны, от национал-предателей, от тех, кто ненавидит русскую цивилизацию. Вот сегодня на Западе окончательно обезумевшие русофобы запрещают Чайковского и Достоевского. Они объявляют войну великой русской культуре, без которой невозможно представить мировую культуру. И как же нам терпеть пятую колонну этих людей, людишек, которые внутри нашей страны подменяют традиционные духовные нравственные ценности русской цивилизации, внушая культ золотого тельца, идеологии купи-продай. Терпеть тех, кто, по словам главы государства, мать родную готов продать. История Отечества и национальная культура формируют мировоззрение общества и являются основой, на которой в сознании человека с детства формируются традиционные нравственные ценности, сказки, былины, потом в школе сокровища русской литературы, знания о великой русской истории. Сложившийся за тысячелетия духовно-нравственный архетип русской цивилизации и создал всемирно известную великую русскую литературу, великое музыкальное искусство, русский театр. В самом начале XX века английский писатель Морис Беринг, он многие годы путешествовал по России, так писал о русском народе, о простом русском народе. «Русская душа исполнена христианским милосердием, таким теплым, сильным и выраженным с подкупающей простотой и искренностью, какого я не встречал у других народов. И именно это качество лежит в основе всего, что придает привлекательность русской жизни, проникновенность их музыки, искренность и простоту вере, манерам, общению, мелодиям, песням, стихам, живописи, театру. Одним словом, их искусству, их вере и всей их жизни. Меня восхищает, что в русских нет ничего варварского, броского или экзотического, а есть нечто вечное, вселенское и великое, а именно их человеколюбие и вера в Бога. Это пишет британец Морис Беринг. Знаете, я, дорогие слушатели, не верю, что русский человек, который не любит свою родину, может быть по-настоящему верующим православным христианином. не только потому, что святитель Филарет Московский говорил, что плохой гражданин земного отечества не годен для отечества небесного. Просто человек, не любящий Россию, свой народ, не любит свою мать и своих братьев. Но при этом они часто говорят о любви ко всему человечеству. Но давайте услышим слова великого Николая Васильевича Гоголя. «Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям». «Но как полюбить братьев, как полюбить людей?» – спрашивает Николай Васильевич Гоголь. «Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного. Как же это сделать? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что не есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее, и которых виной мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви. Любовь к России. Давайте слушаемся. Для русского открывается этот путь. И этот путь есть сама Россия. Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русские. Знаете, дорогие слушатели, многие христиане на Западе надеются на спасение христианской европейской цивилизации. И эти надежды они связывают с нашей страной, Домом Пресвятой Богородицы. А русские люди в это тревожное время все свои надежды возлагают, как было за 1000 лет русской истории всегда, на Царицу Небесную, заступницу усердную рода христианского и на молитвы всех святых в земле российской просиявших. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Святую Богородицу спаси.